Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Герцен. Москва и Петербург. Часть первая. Печатая в первый раз небольшую статейку о Москве и Петербурге, писанную мною во времена моей второй ссылки, то есть 15 лет тому назад, я исполняю желания моих друзей, между прочим того, который мне прислал ее из России. Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях. Впоследствии, в 1846-м, я напечатал отрывки из нее в небольшом рассказе «Станция Ядрова». Но, само собой разумеется, что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила резкие места. А они-то и составляют все достоинство этой шутки. Я во многом теперь не согласен, но оставил статью так, как она была, по какому-то чувству добросовестности к прошедшему. И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усевшись на береге Волхова, говорю об одном прошедшем, как будто у нас нет настоящего, как будто нам положен тайный рубеж в истории не вести исследований позже происхождения Руси, как будто важнейшее дело и событие в нашей истории — метрическое свидетельство о рождении, после которого так скромно жили, что нечего рассказать. Тут я вас остановлю. Я потому именно стал говорить о прошедшем, что, мне кажется, мы и в нем не жили, а только кое-как существовали. Но, пожалуй, в сторону прошедшее. Говорить о настоящем России значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притязание на прошедший быт, на мнимую связь с ним. Она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал от того, что касается их затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем. Ему не о чем вспоминать, кроме о Петре Первом. Его прошедшее склочено в один век. У него нет истории, да нет и будущего. Он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтись нельзя. Москва редкая. Положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. Итак, о городе настоящего. О Петербурге. Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, а мало понял. Живший без занятий, не втянутый в омут гражданских дел, ни фронты, ни разводы мирных военных занятий, я имел досуг, отступая, так сказать, в сторону, рассматривать Петербург. Видел разные слои людей, людей, которые олимпическим движением пера могут дать Станислава или отнять место, людей, беспрерывно пишущих, то есть чиновников, людей, почти никогда не пишущих, то есть русских литераторов, людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, то есть лейб-гвардии, штаб и обер-офицеров. Видел львов и львиц, тигров и тигриц. Видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге дома, как рыба в воде. Наконец, видел поэтов в третьем отделении собственной канцелярии и третье отделение собственной канцелярии, занимающиеся поэтами. Но Петербург остался загадкой, как прежде. И теперь, когда он начал для меня исчезать в тумане, которым Бог завешивает его круглый год, чтоб издали не видно было, что там делается, я не нахожу средства разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных. Это, впрочем, новое доказательство его современности. Весь период нашей истории от Петра Первого — загадка. Наш настоящий быт — загадка. Этот разноначальный хаос взаимно гложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое, человеческое, и потом тонет или в болоте костно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией, кноты и книги, права и лишения их, татары Петра, и потому в сущности ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей. С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение – перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. Первый неизбежный шаг для Петра было перенесение столицы из Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. Быть может, в будущую эпоху, мало ли что может быть, и, наверное, много хорошего будет в будущую эпоху, мы говорим о прошедшем и о настоящем. Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омута, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением. Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства, как предвкушение могильной тишины. К Петербургу она не питала негодования, напротив, тянулась всегда за ним, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколение служило тогда в гвардии. Все талантливое, появлявшееся в Москве, отправлялось в Петербург писать, служить, действовать. И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась своим Кремлем в истории Европы. Кстати, сгорела, кстати, обстроилась. Ее имя попало в бюллетени Великой Армии. Наполеон ездил по ее улицам. Европа вспомнила об ней. Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня? А надобно признаться, плохо обстроилась Москва. Архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями. Дома, или лучше хутора ее, малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами. И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы. Думали, что в ней разовьется народность самобытная и образованная. А она, моя голубушка, растянулась на 40 верст. От Троицы в Голенищеве до Бутырок, да и почивает опять. А уж Наполеона не предвидится. В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверны. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди придобрые, только с ними скука смертельная. В Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской. На него хорошо взглянуть, как на всякую особенность, но он тотчас надоест. Русское барство не знает комфорта. Оно богато, но грязно. Оно провинциально и напыщено в Москве и оттого беспрерывно на иголках тянется. Догоняет нравы Петербурга. А Петербург и нравов своих не имеет. Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет. Не так, как в Москве, где все оригинально. От нелепой архитектуры Василия Блаженного до вкуса калачей. Петербург – воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города. Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож. Москва тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села. Петербург – парвеню, выскочка. У него нет веками освещенных воспоминаний, Нет сердечной связи с страною, которую представлять его вызвали из болот. У него есть полиция, присутственные места, купечество, река, двор, семиэтажные дома, гвардия, тротуары, по которым ходить можно, газовые фонари, действительно освещающие улицы. И он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые умерли сотни тысяч работников. В Москве мертвая тишина. Люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом. В Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на иной улице. Разъединенный быт славяно-восточный напоминается на каждом шагу. В Петербурге вечный стук суеты-суетствий. И все до такой степени заняты, что даже не живут. Деятельность Петербурга бессмысленна, но привычка деятельности – вещь великая. Летаргический сон Москвы придает москвичам их пекино-хухонорский характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакинфа. У петербуржца цели ограниченные или подлые, но он их достигает. Он недоволен настоящим, он работает. Москвич, преблагороднейший в душе, никакой цели не имеет. Большую частью доволен собою, а когда недоволен, то не умеет из всеобщих мыслей, неопределенных и неотчетливых, дойти до указания больного места. В Петербурге все литераторы торгаши. Там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованы московских. Они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем, вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там пенсура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин, даже Гоголь принадлежал более к Петербургу, чем к Москве. В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки. В Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль. Например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот «Москвитянин». Конец первой части. Продолжение слушайте через час.